Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Помните нас? Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, счастье и удовольствие. Или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. Мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот – больше 10 миллионов в год. А вот мои сведущие предприниматели, по которым я страшно соскучилась, Илья Волков и Алексей Войтов.
Всем большой привет. Я продолжаю оставаться Ильей Волковым, сооснователем и одним из управляющих партнеров проекта «Библиотека ароматов», он же онлайн-платформа «Библиотека Шоп», где мы нестандартно интересно рассказываем про ароматы и все, что с ними связано. Наш годовой оборот по прошлому году чуть-чуть не дотянул до 300 миллионов. Ну, в этом мы замахиваемся на большую отметку и уверенно идем к новым рекордам.
Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, я соучредитель и сооснователь международной доставки суши с дружелюбным названием «Копибара». Мы по-прежнему хорошо себя чувствуем, мы растем, запускаем новые продуктовые линейки. Прошлый год закрыли с оборотом почти 1 миллиард рублей, в этом году уже целим далеко за него.
Ну, расскажите, как у вас дела?
Да, у меня все классно. Главный итог того времени, пока мы не виделись, я, наверное, окончательно отошел от землетрясения или извержения вулкана под названием «Рождение сына». Как мне нравится фраза одного предпринимателя, который сказал, что нужно создать Министерство личных дел. Вот я те полгода, что мы не виделись, был занят усиленно созданием Министерства личных дел. Кажется, мне это получилось. Вот, поэтому я теперь, можно сказать, почти полностью вернул свою работоспособность и энергию и наслаждаюсь не только любимой работой, но и уже мужчиной год и месяц от роду.
Илья, как у тебя?
Да все хорошо. Я много работаю, путешествую, учусь, стараюсь не сойти с ума от большого количества разных мероприятий. Вот я прям пришел на подкаст, буквально у меня за 5 минут до этого закончилось обучение. Ну, плотно. Иногда думаешь, как все осилить, все успеть, а потом все осилил, успел, и ты думаешь, ай да молодец, вот вообще здорово.
Короче, о чем я хотела сегодня с вами посоветоваться? Я одновременно в моменте, где я дико перегружена, потому что у нас много новых проектов, еще и на иностранном языке, на разных рынках. Я прям поражаюсь, насколько много всего нового нужно впитывать. И одновременно я хочу сильно больше, потому что мы доросли до нашего прошлого российского оборота, переросли его. Но в основном из-за того, что здесь, в принципе, все цены другие, поэтому ты на автомате, у тебя сам оборот становится больше просто потому, что он в евро. Но вот какого-то ощущения, что я перешла в новую лигу, какой-то принципиальный другой уровень бизнеса, у меня нет. Но я хочу. И у меня огромные планы. Но вместо этого меня заваливает миллионом крохотных маленьких задачек. Лена, моя партнерка и сестра, однажды сказала, что она чувствует это как одну из казней египетских, где лягушки, помните библейскую историю, где типа лягушки сыпались с неба и бегали по всему городу. Маленькие задачки в тайм-менеджменте часто называются лягушками. И вот когда тебя просто заваливает этими лягушками. Это может быть бытовуха любая. Типа у меня перегорели встроенные лампочки в потолке на кухне, надо заменить. Я не знаю как. И надо узнать как. Куча бытовых штук, связанных с миграцией. Не понимаю, как работают медицинские полисы, банки, вот эта вся фигня. Одновременно нужно рутину в бизнесе поддерживать и одновременно быстро расти. Я очень хочу расти. И я поехала в Порту к подружке. Мы с ней начали гулять по набережной и обсуждать наши бизнесовые дела. И она мне говорит, как само собой, как будто это, блин, какая-то азбучная истина. Типа, первые два человека, которых стоит нанять в твоей ситуации, это персональный помощник или помощницу и HR. Этих ребят не было у меня даже в списке, если честно. Я думала про редакторов, продюсеров, ну, всех тех ребят, которые обеспечивают продакшн в нашей студии. Личная помощница – это что? Это что-то на богатом. Я написала вам, типа, ребят, что происходит, и оказалось, что вы знали и не говорили мне. Поэтому давайте обсудим, что это такое, зачем, почему, как. Первый вопрос. Есть ли у вас персональные помощники?
Да, ты уже раскрыл немножко карты. Есть персональный помощник, но у меня такой, наверное, интересный случай. У меня же партнер. То есть она помощница и моего партнера, и моя помощница. И она как раз помогает какие-то моменты, по которым она со мной взаимодействует, увязывать с моментами моего партнера. То есть нам даже не нужно с партнером что-то обсуждать. Она как бы вот эти два шнурка между собой красиво завяжет в элегантный бантик. Наверное, я немножко еще... Мое советское прошлое давлеет надо мной. Я ловлю себя на мысли, что не все все вопросы я могу ей переделегировать. Прям ловлю себя на мысли, что по каким-то моментам мне неловко что-то ей кидать, и мне проще это сделать самому. Ну вот, грубо говоря, например, до последнего времени я сам решал вопрос с переобувкой машины. Вот у нас сейчас просто весна пришла, надо переобуваться, и я всегда раньше сам звонил в автосалон, где хранилась моя резина, чтобы меня в назначенное время приняли, я приехал. И я думаю, ну что, мне тяжело, что ли, позвонить, мне как-то... да что я буду беспокоить человека? Ну, я сам могу сделать. Вот. А вот потом как-то оно вот перестроилось, и сейчас она просто знает, сама уже, знаете, вот человек с эмпатией, она понимает, что погода поменялась, скорее всего, я, наверное, подзабыл, езжу еще на зимний, и надо Илью записать. И она мне сама пишет: Илья, тогда-то вот приезжайте, вас ждут. Я думаю, ну, тут... я не подумал, а человек подумал. Приятно? Приятно. Вот. И по рабочему моменту то же самое. Что-то я непосредственно у нее сам прошу. Но что интересно, уже работая со мной достаточно долгое время, ну, сколько, наверное, лет 8, если не больше, мы вместе работаем, она уже просто понимает, что, когда мне нужно. Поэтому здесь вот действительно такая история. Она понимает меня не то, что с полуслова. Мне вообще ничего не надо говорить. Она знает, где, когда у меня какие встречи, какие цифры мне нужно подготовить. Поэтому я там просто открываю. У меня в календаре все назначено. Почту открываю, а там уже какие-нибудь презентации, файлы от нее присланы. Поэтому я ее люблю, ценю.
Я просто записала себе в телефон «Человек с эмпатией», потому что я собираюсь с этого эпизода подкаста уйти со списочком, как мне понять, подходящий ли это человек, чем его нагружать, как формулировать саму задачу.
Да, человек с эмпатией. Вот с эмпатией, что важно, а она супер дотошная. То есть как бы ее уровень понимания качества чего-то, что там мне должны сделать там, в плане там, оказания услуг каких-то еще. То есть если она видит, что там какой-то слабый подрядчик, она понимает, что я там могу ей сказать: Марина, ну что ты мне тут какую-то херню подсовываешь? Ну то есть она как бы... У нее понимание, что такое хорошо, что такое плохо, развито на уровне не хуже меня. И другой момент, что мне ценно в ней, она человек прагматичный. То есть при определенном запросе качества услуг она еще старается где-то получить для меня, для компании экономию. То есть она говорит: вот, Илья, смотрите, я вот тут вот это решила, но вместо того, чтобы там, скажем так, вам платить, грубо говоря, 20 тысяч, я запросил, поскольку вы к ним уже приезжали раз, я сказал, что вы их постоянно клиент, поэтому я истребовал, они дали вам скидку 10%. Ну вот как бы немного, но вы сэкономили 2 тысячи, я думаю, что вам будет приятно. Ну я думаю, ну, блин, ну здесь 2 тысячи, там 2 тысячи. А по итогу месяца получается... там 10-15 тысяч человек не сэкономил. Пойди плохо. Очень здорово. И я, кстати, я ее об этом не прошу. То есть она сама в силу того, что она такой оптимизатор, она вот эти вопросики решает наилучшим с точки зрения расходов для меня языке.
Записала. Леша, у тебя, я знаю, тоже есть персональная помощница. Расскажи.
У меня появилась сына Даша. Дарья зовут помощница. Даша, привет. Прямо сейчас вот прилетела. Илья сказал, что советское прошлое ему не позволяет все перегрузить на помощницу, а мне сейчас в Телеграм, когда мы записываемся, пришло сообщение, что прошла оплата сантехнику. То есть Дарья вызвала домой сантехника, вызвала она его тоже как бы без меня, значит, скорее всего, ей написала моя жена, что что-то сломалось, соответственно, они вызвали сантехника, сантехник что-то пришел, сделал, и пришла просто трата с описанием того, что произошло. Это
класс.
Очень классно, очень удобно, но я тоже к этому пришел не сразу, это шло прям итерациями. То есть вначале, когда у нас появился третий в семье, вот, он, соответственно, количество вот этих бытовых забот резко выросло, а так как я бытовой кастрат, я не умею ничего делать в доме и не хочу, и делаю это плохо, постоянно забиваю, прокрастинирую. И вот когда мы жили вдвоем, это как-то еще, ну, типа, окей, ну, просто ты там раздолбай, ну, ничего страшного. Но когда, в общем-то, появился человек, за которым нужно ухаживать, малыш, нужно все делать вовремя, короче. Но я все равно до конца не мог как бы свыкнуться с мыслью вот этого личного помощника, потому что, ну, это типа too much какой-то. Ну, что человек будет заниматься моими домашними делами, ну, это просто дискомфортно. Вот. И потом мы наняли HR в компанию. И во время собеседования HR я такой вкинул мысль, говорю, ну вот задача там построение корпоративной культуры плюс найм персонала, но иногда нужно будет исполнять личные поручения руководителя, то есть меня. Думаю, дай чуть попробую к этой вообще теме прикоснуться, каково это все делать не самому, ну вот с точки зрения вне работы. И Вика пришла, и я какие-то задачки стал передавать, и думаю, блин, это вообще классно. Мне нужен личный помощник, все. Я хочу не какие-то задачки передавать, я хочу передавать много. И в этот момент я вспомнил, что мы с партнерами, там, с нашим франчайзи покупали курс по тому, как нанимать личного ассистента и как его обучать. Мы купили где-то полгода назад его, там, в складчину, чтобы посмотреть, сделать какие-то выводы. Я купил, как всегда, просто так. Купил, на полку положил и вообще забыл даже доступа, пароль, ни разу не зашел. Тут я вспоминаю, что у нас есть этот курс. Хорошо бы его пройти. Доступы к нему были даны на 3 месяца, но я захожу спустя 6 месяцев, и они забыли закрыть эти самые доступы к курсу. Да, я захожу, начинаю его проходить. Там, соответственно, первый блок как раз-таки для руководителя. Зачем нужен, как нанимать, кого нанимать и что с этим дальше делать. Вот такие простые блоки. Я их прошел, и как только я закончил проходить курс, я тут же разместил вакансию на личного помощника, потому что у меня полностью, во-первых, знаешь, как-то стало легче, когда показала тот человек, который создал курс, она показала Excel-таблицу с теми задачами, которые она делегирует своим ассистентам, их трое. Вот. И я такой думаю, ни хрена себе, так можно. Если человек уже там делегирует собирать чемодан в путешествие, то есть приходит помощник домой, берет вещи, трусы, носки, и складывает в чемодан, вот, и параллельно там относит кроссовки в ремонт, заказывает обед. Я думаю, ну блин, ну она вроде не похожа на какого-то там тирана. Думаю, наверное, мне так можно. И ты знаешь, я в этот момент испытал прям такое возбуждение от того, что это можно передать. Ну, такой, думаю, ни хрена.
Я знаю. Ну,
да. Кто-то будет складывать твои трусы в шкафчик красиво.
Да, теперь, да, именно от этого я и перехватила дыхание.
Да это капец. Я когда сестре рассказала про то, какие задачи можно делегировать личной помощнице, речь не столько о трусах, сколько о куче-куче мелких бытовых задач. И Лена сказала, если бы мне кто-нибудь 5 лет назад сказал, что, будучи предпринимательницей, можно иметь персонального помощника, избавиться от всей вот этой вот рутины, я бы побежала в предпринимательство, теряя тапки. Потому что для Лены предпринимательство — это что-то новое, типа она 1.5 года в нем, но она говорит, что она бы приняла такое решение гораздо раньше, если бы знала, что вот так вот можно. А что там еще было в Excel-ке такого, кроме сбора чемодана?
Слушай, ну вот я запомнил сбор чемодана, потом машина, да, переобувка, уход, мойка, потом уход за обувью, и вот, соответственно, заказ ресторанов, обедов. Ну, то есть, если ты хочешь куда-то сходить там, вот, соответственно, должен, ну, все делать через помощницу. Это вот из таких, как бы, ну, помимо, понятно, ухода за квартирой там полного, то есть, если что-то там бытовое у тебя случилось, полностью перекладываешь. По итогу я нашел личную помощницу, и сейчас она закрывает прям такой жирный пласт моего быта, чему я не нарадуюсь каждый день. Это настолько классно, что даже рекламную интеграцию сегодня прочитает моя помощница.
Партнер этого выпуска – сервис «Яндекс.Го» для бизнеса. Ребята помогают компаниям сократить расходы на такси и не тратить время на отчеты. Работает это так. Вы подключаетесь к сервису, пополняете корпоративный счет и даете доступ сотрудникам. Они через приложение заказывают такси и оплачивают поездки с этого корпоративного счета. Каждый месяц сервис автоматически присылает закрывающие документы, акт и счет-фактуру. Таким образом, вы сможете контролировать расходы и экономить время на подготовке отчетов по поездкам. А еще с Яндекс.Го для бизнеса вы возвращаете с поездок до 20% НДС. Это удобно, когда у сотрудников много бизнесовых встреч, необходимо запланировать дальнюю поездку или организовать развоз работников по домам. Чтобы подключиться, нужно всего лишь заполнить форму для регистрации и пополнить счет. Кстати, при подключении вы получаете 5000 бонусных рублей. Ссылка в описании выпуска.
Я слышала мнение о том, что нельзя ни в коем случае смешивать бизнесовые и бытовые задачи у одного ассистента. Я вижу, что Илья перечисляет переобувку машины и подготовку презентации циферок. И я такая, погодите, похоже, здесь что-то смешано. И ты, Лёш, тоже говоришь, что она у тебя и бытовые вопросы решает, и сейчас ты ее интегрируешь больше в бизнес. Объясните, как это работает у вас. И, Лёш, ты даже курс проходил, у тебя даже теория про это есть. Давайте сначала Илья.
Ну, у меня, наверное, здесь все до банальности просто машина числится на балансе компании. Я езжу на корпоративной машине, соответственно, обслуживание машины, поддержание ее в нужном виде, вплоть до смены резины, ну, это же, получается, вопрос корпоративного значения. Ну, вот им занимается моя помощница. Мне кажется, здесь сильного противоречия нету. Вот. А как раз по личным вопросикам у меня есть сложности. Мое внутреннее скромное эго стопорит меня для того, чтобы я как-то смелее это делал. Поэтому я очень мало персональных домашних вопросов решаю через помощника. Ну, то есть, ну, я даже не знаю. Ну, может быть, иногда я могу просить помочь там подобрать какие-то билеты на самолет, на поезд. Ну, в принципе, наверное, этим все и заканчивается. Я вот стараюсь все остальное делать самому. Наверное, на меня не действует такое количество давлеющих факторов, как у Алексея, когда появился ребенок, действительно времени становится меньше, хочется быть более эффективным. Наверное, когда у меня до этого дойдут все обстоятельства, наверное, я пересмотрю, может быть, даже возьму второго помощника чисто на бытовые вопросы. Но вот пока, наверное, я даже сам себя немножко ограничиваю, вот помощника на 98% гружу чисто бизнесовыми вопросами.
А можешь перечислить эти бизнесовые вопросы? Какого рода задачи она берет?
Подготовка презентации, подготовка отчетов, назначает встречи, согласовывает какие-то моменты с моим партнером. Когда я не успеваю на какую-нибудь встречу, я ее отправляю, да, она выступает в качестве такого как бы референта, записывает, потом приезжает, мне перечисляет какие-то моменты. Ну, плюс я ей могу какие-то тезисы сказать, даю карт-бланш, она едет от моего лица, де-факто как по доверенности ведет какие-то переговоры. А может проводить встречи какие-то, если я не успеваю, я ей говорю, вот надо этот тезис тоже присылаю, и она как бы модерирует встречи, потом как бы все это конспектирует, мне показывает результат общения. Ведет общение с какими-то важными для меня подрядчиками. А может пойти посмотреть на нового сотрудника, если я нахожусь в отъезде и хочу, чтобы ну, я какое-то представление составил. Та же самая переобувка машины, покупка каких-то вещей для меня в офис. Ну, вот такие вопросы, такого порядка.
Класс. То есть она очень глубоко понимает твой бизнес, твои ценности, что хорошо, что плохо, и может от твоего лица выступать.
Я даже скажу, что она по некоторым моментам в цифрах, да, там в расчете каких-то формул, подготовки сводных таблиц, в расчете сложных графиков, она существенно сильнее меня. Здесь важно, вот я говорил, что там она эмпатична, она, значит, такое плохо-хорошо, и вот у нее есть еще такая специализация работы с цифрами. Поэтому я с этим человеком могу спокойно обсуждать какие-то вопросы. Я знаю, что она там ничего не потеряет, все будет правильно. Она, скорее, у других найдет какую-то ошибку, докопается. Ну, то есть она такой очень по-хорошему въедливый, внимательный человек, который, ну, отстаивает мои интересы. А вы знаете, какая история у меня была? Вот Алексей сказал, как он взял помощника, а моя история знакомства с ней состоялась таким образом. У меня супруга преподавала, давным-давно это было, вела занятия по йоге. И к ней на занятия пришла девушка. И получилось так, что вот занятие прошло, и во время занятия кто-то залез в гардеробчик и украл у нее сумку, по-моему. И супруга возвращается домой, и я спрашиваю, как прошло занятие. Она говорит, ты знаешь, вот все было отлично, но одну из моих учениц грабанули. Кто грабанул, непонятно, но в итоге, короче, унесли, она супер расстроена. Я пыталась ее как-то утешить, мы там пообщались, все такое. Ну, как бы все равно ощущение такое, знаете, вот прям вот мерзко от того, что это произошло. И потом, спустя какое-то время, она говорит, а ты, Илья, помнишь вот девушку, которую грабанули у меня на занятии? Я говорю, ну, помню. Она говорит, ты знаешь, вот она была у меня на следующем занятии, на каком-то из следующих, и говорит, что вот она собирается уходить с текущего места работы. Тебе не нужен хороший сотрудник? А я говорю, а почему ты считаешь, что она хороший сотрудник? Она говорит, ну, ты знаешь, она сейчас уходит из компании, потому что на ту компанию, где она работала, произошел наезд, то ли рейдерский, то ли не рейдерский, то ли там какая-то налоговая проверка была с гоп-стопом. Руководитель куда-то слинял, и в итоге, по факту, она была тем человеком, который отстаивал интересы компании, общаясь вот со всеми вот этими маски-шоуми. Она прям как бы и документацию не давала, и сейфы закрыла. Ну, то есть, как бы руководитель руководитель смотал удочки, а она прям, знаете, вот как маленькая собачка, которая стоит до последнего за своего хозяина, вот она прям отстаивала, боролась, и в итоге для нее потом как бы там все это как-то разрулилось, но вот эта сама ситуация оказалась суперстрессовой, и она сказала, что все, как бы я вот все для компании сделала, а компания как бы, ну, повела себя по-другому, и поэтому я хотела бы уйти. И вот я подумал, ничего себе, вот человек, да, он стоит горой за интересы компании, да, там решает вопросы против всяких там злых каких-то дядек, тетек, ну, это, наверное, что-то об этом человеке говорит. Ну, круто, да, вот так выйти и сражаться со всеми. И я говорю супруге, ну, пригласи ее, пожалуйста, в офис, давай я с ней познакомлюсь, посмотрю вообще, ну, составлю представление, потому что этот рассказ, ну, он производит впечатление. И я сразу себе, это еще было до всяких там эмпатий, хорошо-плохо, я подумал, ничего, вот человек, который ставит интересы компании превыше каких-то важных для себя моментов. Я такой, ну, блин, это здорово. Вот это командный игрок. И вот, вот с этой досадно нестандартной ситуации началось мое знакомство с ней. Вот она пришла на встречу, я с ней пообщался, она произвела очень такое приятное впечатление, очень приятно поставленная речь. Мне кажется, вот Саша, у нее речь, как у тебя, ей можно подкасты вести. То есть я ее часто прошу куда-то позвонить, что-то надиктовать. Мы, кстати, ее голос записывали на наш автоответчик. Если кто-то звонил в офис, то попадал на ее голос.
Я все записываю себя. Дописала после прагматичной, экономной, отважной и сильной. Слушай, ну то, что ты описываешь, это очень похоже на бизнес-ассистента, и с этим мне понятнее, как работать, потому что я посмотрела пару видосов, как работают бизнес-ассистенты, и смысл кажется как раз в этом, что человек понимает все, как работает бизнес, это интересно для ее личного роста, скорее всего, она чувствует и ответственность, и развитие, и все такое, и часто бизнес-ассистенты даже не просто обеспечивают рутину бизнесовую, но и помогают бизнесу расти, находят какие-то возможности, делают ресерчи, отыскивают какие-то новые идеи, с этим мне более-менее понятно. И вот этих ребят советуют не смешивать с бытовыми ассистентами, потому что если ассистентка интересуется бизнесом, цифрами, умеет отстаивать интересы компании, рубиться с подрядчиками, все вот это умеет, ей будет оскорбительно, непонятно, зачем ей тратить свою жизнь на то, чтобы заниматься банальной бытовухой. Эта бытовуха тоже очень важна, и на самом деле очень много творчества нужно внести, чтобы правильно организовать быт. Но просто этот человек ориентированный на другие аспекты. Я понимаю, что в этом тоже много интересного обеспечивать быт, но все-таки это другое. Поэтому, Леш, объясни, как это может выживаться в одном ассистенте. У меня нет возможности сейчас нанять двоих, я бы хотела какой-то компас создать. И по теории так работать не должно.
Но если коротко в теории, то, конечно, должно быть, ну, минимум два ассистента, если закрывать все сферы. Один бизнесовый ассистент, другой бытовой. Да, это идеальный расклад вещей. В идеале потом вообще с ростом там задач масштаба строится отдел ассистентов, где есть руководитель ассистентов, и под ним уже там бытовой бизнес, возможно, там, например, водитель личный, да, и он уже вот эту всю структуру менеджерит и выполняет там твои сложные поручения, ну, то есть там главный ассистент. Если в теории, то, ну, должно вот так работать. И тогда ты, в принципе, можешь не касаться всей истории, которая обеспечивает, ну, скажем, твой быт и околобизнесовый быт, так назовем. Но начинают, как правило, там 90% людей, которые нанимают ассистентов, всегда с одного. Нанимают либо бизнесового, либо бытового помощника, но начинают делегировать функции из других направлений. Например, в моем случае я как раз-таки брал для бытовых задач, но при этом предупреждал на собеседовании, что, скорее всего, мы придем к бизнесовым в том числе. Естественно, там первое, я не помню, сколько мы, наверное, полгода сотрудничаем. Первые месяца три там был четко один быт, потому что его столько накопилось. Много, нужно было кучу неразрешенных проблем разрешить. И в целом притирались, то есть какие-то, ну, процессные задачи, проектные, как их лучше делать, какие именно, кто что делает, как удобно, ну, то есть вот процесс этот притирки. И сейчас Дарья уже начинает выполнять и бизнесовые задачи, то есть она быт полностью прикрыла, и в целом я доволен тем объемом, который она выполняет, делает это вовремя, качественно, меня устраивает. И учитывая, что у меня сейчас такая сверхнагрузка в бизнесе, у нас одновременно открытие было и копибары в Ташкенте, мы, кстати, позавчера открылись в Узбекистане, в столице, в Ташкенте, в топовой локации, Ташкент Сити Парк. Вот, очень доволен фактом. Да, одновременно мы открывались в Брянске, одновременно мы открывали кофейню, еще открываем. То есть такая прям нагрузка огромная. И я начинаю уже бизнесовые задачи делегировать, причем самого разного плана. Вот заказать вот Озон по списку, ну, там, оборудование, соответственно, Озон Бизнес, там, открыть счет в Озон Бизнес, формировать счет, оплатить, доставить до кофейни и так далее. Параллельно все это совмещается с бытовыми задачами. Но пока соотношение, ну, скорее, там, 80 на 20. 80 бытовых, 20 бизнесовых. При этом я четко понимаю, что у Дарьи еще есть ресурс для того, чтобы выполнять большее количество задач. То есть сейчас у нее бывают дни, когда она просто свободна полностью, и это окей. Мы также это обговорили. Но первое, в чем она будет проявляться как бизнес-ассистент, это мои там сторонние проекты. То есть если в Копибаре у нас есть структура, в которой есть директор, там HR, и в целом как будто бы здесь и бизнес-ассистент не требуется, потому что действующей командой закрываются бизнес-задачи, то в моих сторонних проектах, прямо сейчас мы упаковываем там инфопродукт, который я буду вести, вот здесь уже понадобится включение и помощь, потому что начнется работа вот с этими, с подписчиками, с договорами, с догревами, продажами, и все прочее, и здесь я планирую подключать ее вот, ну, напрямую как бизнес-ассистент.
Я думаю, что я сделаю что-то подобное, потому что быт отъедает моего времени больше, и постепенно буду делегировать бизнесовые штуки. И еще мне кажется, что мне это будет проще организовать, просто потому что это выглядит как рост. То есть ты сначала какие-то простые задачи тестируешь, только организованность. В общем, организовать, какая разница, что, ивент или быт в доме. А потом такая, а давай еще типа шаг вперед сделаем, еще сделаем ресерч для компании или подумаем вместе, какой мы вместе продукт можем запустить. Что угодно, что-то бизнесовое. Тогда это выглядит как рост. Я думала, как Илья сказал, что неловко просить ассистентку делать бытовые задачи. Я об этом думала тоже, потому что я каждый раз чувствую неловкость, когда делегирую уборку, готовку. Я нанимаю все равно уборка и готовка.
Ты быстро войдешь во вкус. Я тоже вначале чувствовал неловкость. Я вернусь к курсу. Там же был курс для руководителя и для ассистента. И вот в курсе для ассистента там как раз-таки был такой урок о том, что предлагайте сами руководителю какие-то задачи, потому что руководитель часто будет просто стесняться вас попросить. Я знаю, что Дарья как бы прошла этот курс в том числе, я вижу так, а давайте я сама это сделаю. Такой, фух, хорошо, хорошо, что ты сказала. То есть мне некомфортно было, как бы, ну, это вроде передать, а так, если человек сам предлагает, ну, почему же я буду отказываться, тем более это у нас все-таки работа. И вот это классный момент. Это вот та эмпатия, о которой говорил Илья, только еще и, можно сказать, описанная.
Да, я просто еще думала об этом, что я все равно живу в семье, я никогда почти не жила одна, и если я не делегирую это человеку, которому я плачу, на самом деле многое я делегирую другому человеку, который делает это бесплатно. Мой партнер, с кем я живу в одной квартире, или партнерка. И для меня это такой момент, что когда я думала об этом, я думала, это же очень круто, что те вещи, которые раньше мы ожидали, что с чем нам помогут друзья или близкие люди, те, с кем мы шерим квартиры или жены, а теперь это может быть оплачиваемый труд, и мы можем освободить наших партнеров от неоплачиваемой работы. Да, ну то есть получается, что почему этично просить другого человека помочь с этим бесплатно, к тому же самого близкого, а не сделать это оплаченной работой. И каждый раз, когда новые кусочки репродуктивного труда, обычно незаметного и бесплатного, становятся заметными и платными, я думаю, это все-таки классная штука. Тем более, что я же рассказываю, какого рода труд. Если парень или девушка соглашаются на эти задачи, это значит, что для них это сейчас интересно. Например, для меня в студенчестве и в первые годы работы на рынке труда это точно было бы интересно. Заглянуть внутрь, как работают предприниматели, как устроен быт, все процессы, и включиться в это было бы прям, ну, классно. Просто сейчас у меня уже другие задачи, и я готова предложить это в качестве работы, хорошо оплачиваемой работы. Кстати, сколько?
Я отталкивался от рынка у нас в регионе, вот, и от той вилки, которую давали условно в обучении. И там интересную вещь сказали, то есть если вы ищете удаленного помощника, ищите точно его в регионах. Ну, то есть, прям размещаете на HeadHunter, условно, там, в Волгограде, Брянске и Курске. Потому что там вилка 25-30 тысяч примерно рублей. Если ты размещаешь того же удаленного помощника на рынке Москвы, ну, это будет, скорее всего, там, 70 плюс, 70-100 тысяч. И это будет удаленный. Он может быть бытовым, он может быть бизнесовым. Бизнесовый обычно дороже, ну, потому что у них... задачи более сложные, иногда бывают специфичные, какой-нибудь в продажах, там, да, бизнесовый помощник, который, там, не знаю, делает каким-нибудь еще, помогает руководителю отдела продаж, там, какие-то вещи, тренинги проводить. Вот, поэтому у, скажем, личного помощника, который большую часть выполняет функции бытовых, это 30 тысяч, если он онлайновский, и там 40, условно, если он офлайновский. Ну, собственно, вот на эти деньги и сотрудника я и ношу.
Илья, у тебя такой же опыт?
Ну, я не в регионе. Я в московском регионе нахожусь.
Так, так.
Здесь ценник другой.
Ну, в Москве 1150, наверное, за офлайн помощника такого бытового бизнеса.
Ну, примерно. Ну, у меня не бытовой, у меня бизнес, да, примерно так.
А как выбрать, нужен ли мне удаленный или неудаленный? Потому что у нас здесь в Португалии та же самая ситуация. В регионах дешевле, очевидно, потому что люди платят меньше за жилье и вообще за жизнь, и поэтому им нужна меньшая зарплата для жизни. Но при этом я тогда лишаюсь всех великолепных преимуществ, что помощник или помощница могут приехать ко мне домой и решить конкретную задачу. Одна из моих соискательниц сейчас живет за 4 часа от моего дома, а это большое расстояние для Португалии. Давайте нырнем в тему того, как выбирать и где искать.
Я тоже думал, соответственно, онлайн или офлайн. Очевидно, что онлайн найти проще, рынок больше, дешевле и так далее. Я рассматривал такой вариант, но крайним вариантом, потому что мне нужен был человек не только офлайн, мне нужен был человек еще, у которого есть права. А наличие машины было необязательным, потому что потенциально может мою машину убрать. Допустим, когда я уезжаю в командировку, чтобы помощник мог куда-то свозить жену с ребенком. Может, в больницу, может быть, погулять. Но это удобно. Либо сесть на мою машину, отвезти ее на мойку, там поменять колеса, что-то сделать. Либо по делам съездить. Поэтому умение водить и права для меня были там крайне важны. И, соответственно, становится помощник уже офлайновским. Он мне не нужен в офисе, очевидно. То есть не нужно рабочее место, не нужна привязанность. Нужна как бы доступность и включенность. Это второй пункт. А третий пункт – это ненормированный график. То есть могут задачи быть и в 7 утра, и в 12 ночи. К этому нужно быть готовым. Это может быть и в будни, и в выходные. Это могут быть дни, когда у меня вообще нет задач, но могут быть дни, когда нужно включиться там в 11 вечера по той или иной причине. Пунктуальность. То есть все делать вовремя, не опаздывать и не забывать. Пятое требование – это одинаковый уровень нормы у нас с помощником. Это уже в ходе тестового задания определялось. И это то, о чем говорил Илья. То есть у них с помощницей там совпадает примерное понимание, какие должны быть там отели, какая должна быть презентация. Потому что если тебе нужно подобрать квартиру, помощник подбирает какую-нибудь страшную халупу, и как бы ему не объяснить, что она страшная, потому что человек так видит, то здесь будет тяжело достаточно работать. И умение торговаться – это тоже был один из пунктов важным, который трекался в ходе, задавался вопрос в ходе собеседования и затем в ходе тестового задания. Да, помощник должен уметь торговаться, так как это напрямую влияет на личные финансы руководителей, финансы компании. Вот такой был пул требований. На основе этих требований формировалось тестовое задание. На основе тестового задания принималось решение о том, будем мы дальше работать или нет.
Илья, у тебя также? У тебя офлайновая помощница?
У меня, да, офлайновая помощница. Она офлайновая, но я с ней не часто вижусь, потому
я
что,
тоже, кстати.
Например, на этой неделе я не был в офисе, она была, то есть мы не пересекались. То есть она в какие-то дни приезжает в обговоренное, но не факт, что я в эти дни буду в офисе и смогу с ней вживую увидеться. Поэтому это скорее удача, когда мы пересекаемся. А норма, мы больше вот общаемся по телефону, мессенджеры, но при всем при этом я называю ее своим, да, офлайновым помощником. Но вот Алексей называл критерии для помощника по бытовым вопросам. У меня помощник бизнесовый, поэтому у меня были немножко другие критерии. У меня есть, скажем так, некая манера ведения бизнеса в плане общения, коммуникации. Поэтому я вот когда общался с Мариной в первый раз, я обращал внимание, как она себя себя ведет, насколько этично, насколько у него правильная чистая речь. А после того, как мы приняли решение с ней тестово поработать, я, скажем так, такой параноик, задрот в плане каких-то моментов, да, там в плане выполнения, в плане обратной связи, такой очень въедливый человек. Поэтому я Марине сказал, что вот мне вот это очень важно. И, кстати, я потом по Марине, по помощнику, писал принципы работы для остальных сотрудников своей компании, которые у нас потом превратились в некий документ. Мы их называем «Наши принципы ежедневной работы». Здесь какая история может быть, да? Когда я говорю, что я пунктуальный, я стараюсь не опаздывать, но она более пунктуальная, чем я. Когда я думаю, я там таблицу какую-нибудь я очень четко высчитал, все правильно, выполнил на 100%, а потом я вижу, что она эту таблицу, там, расчет бизнес-модели делает на порядок лучше, чем я. То есть у нее... Я думал, что я выполнил на 100%, а когда она берется, у нее там получается 120%. Я могу что-нибудь забыть, по какой-то задаче ей ответить, она пишет там, Илья, все ли у вас хорошо, все ли получилось, все ли нормально. Поэтому у нее принцип обратной связи в какой-то степени развит лучше, чем у меня. И мне это очень приятно. Что мне еще, кстати, нравится? Я могу дать совершенно какую-то нелепую задачу, подступиться к которой я, наверное, сам подумаю вообще, как ее сделать. Вот, грубо говоря, была задача найти в Китае китайских поставщиков, с ними договориться, проверить их производство и начать у них заказывать тару для нашей продукции. Китайский она не знает, в Китае она никогда не была. Я говорю, вот, Марина, вот надо решить этот ребус. Как ты решишь, я вообще не знаю, даю тебе 2 недели. Через 2 недели придешь, расскажешь. И я знаю, что, значит, она пошла, там начала что-то думать, у нее не получилось. Она посидела, поплакала. А потом что-то еще попробовала делать, у нее снова не получилось. Она посидела еще, поплакала. Потом посидела, что-то у нее начало получаться. Начала это раскручивать. Через 2 недели мы с ней встречаемся, она приходит с красными глазами и, значит, мне рассказывает. Все отлично, молодец, она нашла, как выход.
По-китайски.
Да, я спрашиваю, а как ты с ними общаешься? Она говорит, а я общаюсь с ними по-китайски. Я говорю, в смысле ты с ними общаешься по-китайски? Это как вообще? Она говорит, а я нашла программу, которую, как бы, я им пишу. Я пишу на русском, она переводит в английский, с английского автоматом переводит на китайский. И я им отправляю. Я такой, ну, молодец. Каких-то вводных я ей не дал. Просто сказал, вот это нужно, и срок. И вот она сидела, думала, как к этому подступиться. У нее получилось, она молодец. Но вот я знаю, что были моменты, когда у нее не получалось. Она из-за этого очень сильно переживала, принимала близко к сердцу, вплоть до слез. И я даже в какой-то момент ей подходил, говорю, ну что ты так переживаешь? Ну не нужно, слушай, это не стоит того. И я потом просто понял по ее ответам, что ну вот она так устроена, вот она гиперответственный человек, и если что-то не получается, она думает, что она сейчас провалит задание передо мной, я там ее как-то пожурю, она не оправдает мое доверие, и вот у нее такая защитная реакция, представляете?
Ну да, это такое, знаешь, как на собеседовании говорят, свои слабые стороны, типа, превратите в сильные, вот я гиперответственна, поэтому могу переживать. Это из того разряда, да, такое, натянутая слабая сторона.
Я поняла, что у Ильи больше бизнесовая личная помощница, Марина, а у Лёши, Даши больше по быту. При этом у вас есть какие-то критерии, которые в любом случае нужны, я их себе выписала, то, что точно понадобится мне, когда я буду искать своего помощника. А этот человек должен быть офлайн. Я поняла, что у вас обоих такой опыт. Онлайн во многие штуки не работают. И это точно должен быть очень пунктуальный человек, на кого можно положиться. Человек с эмпатией, который сам проактивно понимает, какая тебе нужна помощь, и сам проактивно помогает. Иначе ты будешь просто больше тратить время на то, чтобы его проинструктировать, зачем тогда нужен такой помощник. Дотошный. У вас обоих. В обоих случаях важно умение торговаться. Неважно, торговаться с сантехником или с бизнес-партнером. Прагматичный, экономный. И тут есть 2 варианта. Или это человек, который закрывает твои недостатки, или тот человек, который очень похож на тебя по складу, поэтому он не лажает там, где тебе важно, чтобы люди не лажали. Например, если ты суперпунктуальный, ну, явно ты не будешь доволен, если твой помощник, твоя противоположность. При этом я заметила и различия. Если это личный помощник, то очень важно, чтобы он или она были согласны на ненормированный график, потому что личные задачи случаются только не в рабочее время. Очень важно, чтобы был одинаковый уровень нормы в быту, потому что иначе задолбаешься объяснять, что такое красиво, что такое чисто и так далее. И человек, который может подстроиться под то, как ты, в принципе, строишь свой быт. А в бизнесовом еще важнее проактивность, судя по всему, потому что это все связано с бизнесом и в конечном случае с прибылью. Активное участие даже важнее, чем просто исполнительность. И важны какие-то штуки, которые не важны для личного ассистента. Хорошо поставленная речь, этика. и умение отважно и со всей силой своего характера отстаивать, если нужно, интересы бизнеса. Вряд ли такие ситуации случаются в быту, когда тебе нужно, не знаю, горой защищать от сантехника. Но в бизнесе такое бывает, особенно если ты включаешь человека в переговоры и всякое такое.
Нифига ты классно резюмировал.
Но я пока не очень поняла сам процесс найма. Я поняла, что Илья нашел свою помощницу скорее случайно, а у Лёши был прям найм. И я поняла, что в процессе найма Лёша даже давал какие-то курсы смотреть. Я хочу понять. Вот сейчас я просто написала по всем чатикам, типа, ребят, нужна персональная помощница, русско-англоговорящая, португальский преимущество, Лиссабон преимущество и так далее. Мне понасылали какого-то ответа, типа, вот мое CV, я готова пройти собеседование. Что мне дальше-то с ними делать, всеми?
Как действовал я? Изначально я проводил офлайн собеседование с теми, но кто на этапе в целом резюме откликнулись. А я, как прилежный ученик, проводил его по тому алгоритму, который мне предложили на обучении. То есть я в целом провожу всегда своеобразное очень собеседование. Но тут я решил прям вот методично подойти, задать все вопросы, слышать на них ответы, сделать заметки. И в целом это было окей, получил исчерпывающую информацию. Большим плюсом у Дарьи было то, что она до этого работала 3 года личным помощником, личным вместе с бизнесом. То есть то, что я, в принципе, искал совмещенным, это упростило выбор. Но далее было тестовое задание. Тестовое задание было длиною в 3 дня, потому что каждые 3 дня нужно было выполнять те задачи, ну, модели тех задач, которые мне понадобятся в жизни. Это были и поставить там планерки в календарь, назначить людям, согласовать время с кем-то, там планерки, скинуть Zoom, прийти на Zoom, проконтролировать, что все пришли, сделать там резюме встречи, вот, заказать там обед, забронировать ресторан. Далее была нестандартная сложная задача. Нужно было составить тур в Дубае на 7 дней, а там сразу и квартиры, и логистика, и нужно было по этому туру еще и презентацию составить, чтобы вот мне можно было показать презентацию, и смотрите, у вас такая квартира, вы едете туда-туда-то, билеты стоят столько-столько. То есть это сразу проверяет большой пул качеств. И тот самый уровень нормы, организованности, умение планировать время и так далее, и так далее. И вот, вот эти 3 дня были насыщены, они превратились в итоге там, в 5 дней, потому что часть задач Дарья не успела сделать, но это было окей, потому что я в целом понимал, что вряд ли она успеет, и была интересна реакция, то есть как себя человек будет вести, когда он понимает, что не справляется с задачами. И вот по итогу всех этих 3-5 дней, ну, я принял решение сотрудничать дальше. Если бы мы не прошли вот это тестовое задание в игровой форме, то я бы ушел опять на круг, то есть собеседование, тестовое задание и так далее.
Обалдеть, я даже не думала про тестовое задание. Тут еще и сказал, какие...
Я не думал. Типа, а как его вообще
дать? Это так круто.
Угу.
Причем, мне кажется, это очень важный момент, потому что с момента... Обычно, если я начинаю, например, с новой редакторкой работать, если она мне сборку не очень хорошо сделает, я пойму, что у нее нет этих компетенций, сама переделаю, найму новую, нет проблем. Я обычно стараюсь вот этот этап найма скипануть как можно быстрее, перейти к боевым задачам. А тут я пущу ее, дам ей доступы какие-то, доступы к своим аккаунтам, ко всему... посвящу ее в свой быт, а потом, если мне не подойдет этот человек, то что? Так что классно, что есть какая-то такая проверка. А Илья, ты как нанимал?
Ну, поскольку я нанимал Марину давным-давно, я вот сейчас сижу и пытаюсь вспомнить. Я точно помню, что что-то было, потому что, может быть, я даже и мог сказать, давай работать, но мой партнер, он не такой. Вот он как раз про всякую тестовую историю, поэтому наверняка она была, а вот какая она была, я вот сейчас не помню. При всем при этом, вот я очень хорошо запомнил вот эту историю, как она попала ко мне, да, когда человек гоп-стоп отбивал. И вот эта история именно на меня произвела очень сильное впечатление. Да, я же смотрел еще вот на что я обратил внимание. Она на предыдущем месте работы работала не 1, не 2 месяца. То есть она продолжительное время. И я всегда обращаю внимание на то, где, кто, сколько, как человек работает. И она бы продолжила работать в этой компании, но вот был вот этот абсолютно стрессовый момент, и я думаю, что она посчитала, что как бы она все дала для компании, но компания вот в этом моменте повернулась к ней спиной. Руководитель повернулся, да, он как бы смотал удочки, и она как бы там все расхлебывала. Это было некое, может быть... предательство корпоративное, что ли. Поэтому, да, если ты будешь там собеседовать, ты в резюме посмотри послужной список, что, как, спроси у человека, какие были ситуации стрессовые, как что он разруливал, через какой факап мог пройти, что не получалось. Когда все спокойно, бизнес, вот он развивается, прям все тип-топ. А вот когда бизнес проходит через разные этапы турбулентности, проверка какая-нибудь, или там ковид, или мобилизация, или прочие такие форс-мажоры, да, когда компания переходит в режим тотального ручного управления, вот как человек в этих стрессовых ситуациях ведет. Он сразу складывает лапки и говорит, ой, ну все, извините, я не готов дальше с компанией через какие-то бурные периоды проходить. Хочу сидеть, пить портвейн спокойненько, да, там, любоваться тежу. А кто-то скажет, да, компания многое для меня значит, готов засучить рукава, будем решать вопросы, как что там порезать косты на 50%, потому что все магазины из-за ковида закрылись.
А как безопасность обеспечивать? Ведь человек, вне зависимости от того, лично это консультантка или бизнесовая, имеет большой доступ к очень сенситив информации. Я собираюсь отдавать пароли от всех своих аккаунтов.
Да, у нее даже доступ от моих всяких там кабинетов на госуслугах есть, на налоги есть, да. Ну, как-то так сложилось, вот я ей доверяю. Она показала, зарекомендовала себя, я ей доверяю. Вот у нее есть все доступы. Вот сейчас, да? А вот я как-то к этому пришел.
Леш, а у тебя как?
Ну, без доверия действительно ничего не получится. Если ты чувствуешь на каком-то уровне интуиции, что ты этому человеку не сможешь доверять, ну, это утопия, конечно, будешь всегда на очке сидеть. Но к этому у меня с помощницей подписан договор о материальной ответственности и NDA. Вот, причем в идее там прописана тоже ответственность в случае, если... То есть ответственность сотрудника-помощницы равна тому ущербу, который был нанесен либо мне, либо компании в случае разглашения ею коммерческой информации, ну, либо какой-то личной. То есть мы здесь как бы в одной лодке. Ну и там еще куча всего прописано. Потому что и доступ к картам, да, и к тем же госуслугам, соцсетям, там, и всему прочему. То есть здесь нужно вообще, если ты человек-параноик и не можешь отдать эти доступы, ну, тогда вообще лучше их не отдавать, иначе просто с ума сойдешь.
У меня еще история Ильи про то, что помощница помогает коммуникации. Как ты, Илья, сказал, завязывает эти шнурочки в аккуратный бантик.
Да, да, шнурки. Шнурки,
дико шнурка. Интересно.
Я шнурок, и мой партнер.
Я поняла.
Мы два шнурка.
Два шнурка пара. Да. Потому что мы с Леной тоже кофаундерки, при этом, хотя мы живем в одной квартире, часто у нас просто нет времени на совет директрикс. Он у нас стоит в календаре, мы его скипуем каждый раз. Как тебе помощница помогает найти общий язык с твоим партнером?
Бывают ситуации, когда я с партнером ругаюсь, назовем вещи своими именами, спорю, расхожусь по каким-то моментам. И были случаи, когда я прям поругался с ним, хожу надутый, он тоже, наверное, ходит надутый. Не видел, но предполагаю. Ну, я звоню помощнице, я говорю, вот ты знаешь, поругался, бесит он меня вообще, просто трясет. А надо с ним вот этот вопросик порешать. Порешай и вернись потом ко мне с комментарием.
О, классная опция.
Вот она уходит, там что-то с ним проговаривает. Как раз вот женская энергия подключается такая очень гармонизирующая. Как раз вот Марина тот человек, который камень. Да, созидательный, успокаивает, которая настачивает все острые углы. Идет Марина, решает вопросик, возвращается ко мне, говорит вот так-то, так-то. Ну, я могу не спросить, ну, как там этот Дуц продолжает на меня? Он такой, ну, вроде нет. Я говорю, ну, что, можешь с ним это поболтать? Он говорит, ну, можно. То есть она как бы и некие вопросы решает, и иногда помогает таким мостиком выступить, когда я могу с ним разостраться вдрызг. Вот, кстати, вот еще такой момент. Когда мы работали с Димой в офисе в Москве, и мы сидели в одном кабинете, и Марина с нами была, ну, тотально офлайн, могли с Димой при ней начать ругаться, прям на повышенных тонах, вот что мне в ней нравится, да, она брала всегда, тактично уходила из кабинета, закрывала дверь, чтобы мы без нее между мальчиками повыясняли отношения, и потом, я, кстати, сначала не понял, но потом я просек, она вот прям тактично уходит, и там ждала в коридоре, когда мы тут выясним наши мальчиковые, у кого больше, вот, и я такой, вот молодец, вот тоже важно, я не знаю, как это тактичность называется, да, или
что это?
Ну, это вот свойство природы, такое природное человека. Тут действительно никак не стрекаешь его.
Здесь какая еще история идет, да? А, вот у меня сейчас нон-стопом, чтобы вы понимали, с 11 утра идут просто переговоры, общение. Ну, у меня было 30 минут, наверное, свободного. Я даже пообедать не успел. А, у меня, значит, там летучки, планерки, потом у меня обучение. Сейчас я с вами общаюсь. И у моего партнера, у него точно так же. Мы очень мало где по каким точкам соприкасаемся, да? А, у него идут его какие-то встречи и так далее, и так далее. А мне нужно какой-то вопрос согласовать, да, не выходя со встречи. Я просто ей накидываю, и она находит время с ним переговорить, созвониться, и потом ко мне вернуться с каким-то комментарием. Согласовано, не согласовано, с обратной связью. То есть я не трачу время, чтобы там выкроить у себя какие-то минуты. Дима не тратит, чтобы у себя мы как-то там сметчились. Я просто прошу, и там, грубо говоря, к концу дня Марина приходит ко мне уже с каким-то согласованным комментарием.
Классно.
И мне в целом понятно, что делать. Один остается у меня вопрос. Не осталось ли у тебя, Леш, доступа к тому курсу? Ну, он дорогой, капец. Я поняла, почему вы покупали его в складчину. Он дорогой.
Да, я скину.
О, это мне прям очень поможет. Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». И вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Над выпусками работали шоураннер Альберт Ольховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ. В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке или Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще у нас есть канал на YouTube, и там вы можете посмотреть несколько видеовыпусков, которые мы отсняли. Ссылочка тоже в описании подкаста. Пока-пока.
Были рады всех слышать. До встречи. Пока-пока.
Всем пока, всех обнял.
Сколько мы не слышались? Полгода?
Ну, я больше, я не помню. Может быть, месяцев 9.
9 месяцев. Это очень опасный срок.
Кстати, да, Лёша.
Алексей, тебе виднее.
Срок, который меняет твою жизнь.